Здравствуйте, в студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Яна Тарасова.
Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива.
С точки зрения Клио.
В юбилейный год Александра Невского мы продолжаем разговор об одном из интереснейших лиц отечественной истории – полководец, дипломат, государственный деятель, где наиболее ярко проявились его таланты. Подавляющее большинство наверняка скажет: на первом месте военное дарование. Две знаменитые битвы, известные всем. Две и все. У Суворова их было 50. Так вот, у Невского их было не две. И среди противников были не только орденские немцы или шведы. Военное искусство князь проявил и в войнах с Литвой. Вот об этой стороне его жизни мы сегодня и расскажем. А поможет нам доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ, помощник председателя издательского совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента Дмитрий Володихин.
Обычно забывают то, что ледовому побоищу 1242 года предшествовало взятие рыцарского замка Копория, затем последовавшее освобождение от немцев Пскова. Забывают о большом походе Александра Ярославича в финские земли в 1256 году. Это была настоящая большая наступательная операция. И, конечно же, чаще всего забывают очень неудобную, ну, как минимум для советских времен, информацию о том, что Александр Ярославич трижды разгромил литовцев, и эти события все падают на 1245 год. Первая победа – город Торопец был освобожден от литовских князей, которые его заняли. Следующий – разгром литовского воинства у Зижича. И третий – совместно с сыном, который сидел на княжении в Витебске, разгром еще одного литовского воинства у города Усвят. Усвят – это Псковская земля, до сих пор существует этот населенный пункт. По-моему, это поселок городского типа Усвят, и он находится между двумя большими озерами. Одно так и называется, на всяком случае, старину называлось Усвят, второе – Узмень, и дальше целая череда озер поменьше. Вот в этом месте Александр Ярославич нанес очень серьезное поражение литовцам.
С какого возраста князь, в общем, начинал ратные труды?
Во-первых, существовал общий возраст для людей благородного сословия, когда они либо поступают на службу к князю, либо, если это князь, могут вводить войско, рассуживать суды. Этот возраст приблизительно 14-15 лет, то есть взрослели гораздо раньше, чем сейчас. Сейчас вот в нашем обществе, как бы это правильно сказать, затянувшееся детство, такой искусственный инфантилизм.
У нас сейчас молодежь считается до 35.
Ну да, в общем-то. И писатель у нас молодой до 50.
Подающий надежды.
Да. Примерно так. А потом уже надежды отподавал, а остается его наследие. Так вот, собственно, для князя государственная деятельность могла начаться и раньше. Это зависело от воли старшего поколения в его роду. Его могли приучать по-разному государственной деятельности. Ну, например, он мог представлять особу своего отца в какой-нибудь области или получить маленькое княжение в удел, то есть научиться науке управления на небольшом сравнительно пространстве. И, собственно, Александр Ярославич бывал в Новгороде маленьким мальчиком, условно говоря, в возрасте первоклашки, в возрасте младшей школы. Был там со своим старшим братом.
С Фёдором.
Да. Ну, тот рано умер и особенно не повлиял ни на какие политические дела. И в Новгороде, конечно же, за ними приглядывали советники, поставленные отцом, то есть вот княжичи, повторяю, представляет особу их отца Ярослава Всеволодовича, чрезвычайно крупного военного и политического деятеля. Тут было у кому науки побеждать поучиться. И вряд ли они сами принимали какие-то решения. Но они видели, какие решения принимаются, и могли этому учиться. Вот таким образом школу своего рода науки управлять и судить Александр Ярославович получал со времен младшей школы. А на постоянное княжение в Новгороде он сел примерно в 1236 году. Ему было как раз около 15 лет. И с этого момента он уже там сидит годами.
А вот когда он все-таки самостоятельно имел право, вот этот молодой князь, вводить войско?
Ну, вот как раз, я думаю, с этого возраста, с 14-15, может быть, ну да, иногда приходилось и пораньше, то есть, например, Иван III Великий в поход выступил впервые в 12, чуть ли не в 11 лет.
Ну, опять же, при советниках, естественно.
А вот это довольно сложная вещь. То есть, вот здесь начинается возраст, с которого княжич уже может на что-то влиять. Может быть, даже он не сам принимает решения, но он на них может повлиять. А в 15 лет он уже полноправный хозяин воинства будет.
Что должен был уметь молодой князь, как именно военный руководитель?
Ну, это три круга умений. Я в данном случае не говорю об умениях и навыках князя как христианина. Это совершенно отдельный аспект личности, который в воспитании Александра Ярославича, конечно, присутствовал. Но если говорить о нем как о светском, политическом, военном деятеле, то первый круг умений – это умение воина. Облачаться в доспех, скакать на коне, сражаться с помощью разных видов оружия, владеть копьем, мечом, уметь защищаться щитом и так далее. Это наименее важное. Второй момент, более важный, это искусство, которое бы сейчас военные назвали оперативно-тактическим. То есть решение, которое надо принимать по управлению войском в боевой обстановке. Когда, в каком составе выходить в поход, кого и в каком количестве отправлять в разведку, сколько разведывательных отрядов отправлять, как вести войну, вести ее до прямого дела. Прямое дело – это бой, сражение, или только травиться. Травиться – это небольшие стычки легкими силами. А идти всей мощью или распускать войско в зажитие, или иначе тогда говорили распускать войну. То есть отправлять отряды, которые должны были захватывать добычу на земле противника.
Это что он сделал как раз перед ледовым побоищем, в общем,
да,
отправив войско в разгон и зажитие.
Совершенно верно. Поход, который предшествовал ледовому побоищу, он был карательно устрашающий. То есть до этого момента немцы чуть неоднократно нападали на новгородскую землю, буквально гуляли по ней, как по своим владениям. Конечно же, грабили, разоряли, жгли, ставили свои крепости.
В общем-то,
да, как в любую войну. Ну вот Александр Ярославович показал: то, что вы делаете на моей земле,
я буду делать.
Я всегда имею возможность проделать на вашей. Вы должны об этом знать и помнить. Я не думаю, что он нуждался в общем, небогатых пожитках провинциальных немцев, но...
Тем более, это даже не немцев, а эстонцев, скорее, да?
Чуди, но это были земли архиепископа Дербского, то есть
это
немцы
даже не
тоже.
Орденские земли.
Нет, да. Не орденские. Но, во всяком случае, нужно было дать урок. Вы хотите обогатиться за счет нас? Смотрите, как бы сами в добре не потеряли.
И потеряли,
конечно. Ну вот решение, то, что можно войска отправить за житье, но при этом нужно осуществлять дозорную службу на тех направлениях, где может появиться неприятель. Должен уметь принимать князь как тактик решение о том, как строить сражение, когда атаковать, когда обороняться, какими силами. Это все то, что он может получить либо от своей родни, от своей семьи, никаких академий нет, никаких военных училищ нет, либо от бояр, старших дружинников, советников, которые в отсутствие отца, старших братьев, дядьёв эту науку вбивают в молодого человека. Ну и, наконец, третий круг тех решений, которые приходится принимать, и, соответственно, надо иметь определенные навыки, это стратегические и политические. То есть, в общем, молодой человек должен знать, какими силами располагает противник не в чисто военном плане, не как он вооружен, допустим, а где он расположен, чей он союзник, кто может быть союзником против него, стоит ли торопиться, нанося контрудар, или лучше собрать побольше сил, поскольку придется схватиться с серьезным противником. Как вести переговоры, стоит ли их вообще вести, договариваться на какой основе. И, в общем, вот это круг вопросов, которые уже и не всегда бояре-дружинники могли ему рассказать, тут уже скорее надо опираться на опыт своего рода. Род был знаменитый, Александр Ярославич все-таки внук Всеволода Большое Гнездо, великого воителя и самодержца Владимирского. Он сын великого полководца Ярослава Всеволодовича, и, в общем, у него в родне полным-полно крупных политических военных деятелей, есть у кого поучиться. Успехи Ярослава Всеволодовича впечатляющие, то есть, например, он за 20 лет до сына рядом с тем же самым Мусвятым наголову разгромил литовцев. 1234 году он страшно разгромил немецкое рыцарство на реке, которая имеет несколько названий. По-немецки это будет Эмбах, а вот название местное, чудское, русское, Эмаига или Амовжа. Собственно, именно там произошел эпизод, во время которого рыцари, оттесненные на лед, покрывший реку, начали проваливаться и гибли. Этот эпизод перенесен режиссером Сергеем Эйзенштейном в фильм «Александр Невский». В исторических источниках, описывающих ледовое побоище, там есть в поздних псковских, например, летописях намеки на то, что могли рыцари проваливаться в полыньи. Это не было ни ловушкой, не было ни целенаправленным действием по выталкиванию рыцарей куда-то на хрупкий лед. Наоборот, бой Александр Ярославич ждал в том месте, где лед не проламывался. Он был сплошной, и по свидетельствам исследователей середины XX века, он там такой бывает весной на Чудском озере, что по нему можно ездить на танках. Вот, а вот когда их преследовали, немецких рыцарей, вот тогда они, попадая в прибрежную зону, действительно могли гибнуть в полыньях.
А вот рифмованная Ливонская хроника пишет о том, что люди падали на траву.
Да, некоторые объясняют тем, что во время зимы из-под льда торчали камыши, но скорее то другое, это этикетное выражение. То есть, как у нас есть выражение «павшие», оно используется в отношении жертв войны, так, очевидно, у немцев было этикетное выражение «павшие на траву», да, то есть «убитые».
Надо все-таки, наверное, для начала сказать, что в то время представляла из себя Литва, потому что, ну, сравнивать сегодняшнее литовское государство и Литву XIII века – это совершенно недопустимо.
Да, конечно. Литва прошла очень долгий, сложный путь развития, а современная Литва – это третьестепенное государство на задворках Европы, в общем, особенным влиянием не пользуется и сидит в долгах. Но вот история у этого государства и у этого народа, вернее, у двух народов – жемайты, аукшайты. Жемайты в старину назывались иначе жмуть или жмудины. А это близкие народы, но это не один народ. Их история очень богата. И в XIII веке это был союз племен разнородных, очень воинственных, могущественных, занимавших сравнительно большую по сравнению с современной Литвой территорию, стремящихся к объединению и настроенных агрессивно в отношении всех соседей, которые только есть. Литовцы находили в себе энергию воевать со всеми.
Пассионарные ребята такие.
Ну, на тот момент, да, и в XIV-XV веках они построят сверхдержаву, державу-громаду, за счет того, что они отобрали у своих соседей землю, в том числе очень значительную часть Руси поставили под свою власть. У них была держава вот от Киева на юге до Балтики на севере, от Бреста на западе до Вязьмы на востоке. Вязьма – это у нас часа 2-3 на электричке из Москвы. Да? И вот все это была держава литовцев. Но в XIII веке этой державы еще не было, был еще конгломерат воинственных племен, но очень многочисленных, очень агрессивных и привыкших действовать наступательно, раз за разом долбить в одном и том же направлении, стараясь не только ограбить соседскую землю, но еще и занять города, а то и построить свои укрепленные пункты.
Пить за собой.
Да, утвердиться.
Не просто на набег и ушли.
Совершенно верно. Ну, так, у нас в Западной Руси так и происходило. То есть, литовцы вторгались в Западную Русь, в особенности, когда вообще Русь в целом ослабела, поскольку ну, по ней прошелся Батый, потом прошелся Неврюй, и, в общем, достаточно тяжелое все-таки противостояние было с немцами. Литовцы били, постепенно захватывали города, строили собственные укрепления, сажали своих князей в, собственно, русские крепости. И понемногу, вот не одномоментно, но в течение нескольких десятилетий они стали во всем регионе ведущей силой. Но это будет потом. Вот при Александре Ярославиче и его отце Ярославе Всеволодовиче процесс просто набрал ход. То есть натиск Литвы доселе вполне, в общем, сдерживаемый, без проблем отбивали литовцев, стал гораздо мощнее, злее и гораздо большими силами велся. Речь идет не о бандах, а
о регулярных войсках, как сказали бы сейчас.
Ну, скажем так, о войсках, которые надо считать тысячами, а не десятками и не сотнями.
Хотя для Средневековья даже 1000 воинов и схватка между 1000 на 1000 – это, в общем, довольно-таки немелкое сражение.
Да, совершенно верно. Вот есть современные специалисты Фомичев и Нисин. Они считают, что сражение с Литвой в 1245 году – это сражение с армией, которая насчитывала 2000 бойцов. Мое соображение, что, может быть, и больше, поскольку действовала Литва на очень большом расстоянии, и друг от друга были эти отряды, и вклинились они чрезвычайно глубоко в русскую землю. Ну, представьте себе, это ведь, собственно, сердцевинные территории России. Торжок, Торопец, Бежецкий верх – это не приграничные районы. Так что...
То есть это даже не Полоцк?
Да, это не Полоцк, это Южная Новгородчина, в какой-то степени Тверская земля.
И это при том, что литовцам приходилось воевать, как бы сейчас сказали, на два фронта. Они воевали и против орденских немцев, и против, ну, Руси.
Да, причем орденских немцев...
И сил их хватало.
Не то, что хватало, орденских немцев они наказали очень серьезно. То есть битва при Сауле, или как сейчас называют, Чавляе, она вылилась в военную катастрофу немецкого рыцарства. И, к сожалению, в этом походе немецкие рыцари сопровождали отряды Псковичей.
Здесь был договор.
Да, русские немцы выступили в данном случае как союзники, выступили неудачно. Интересно, что Александр Ярославич сидел в Новгороде, видимо, об этих переговорах знал, и даже, скорее всего, к нему обращались, потому что существуют данные о том, что немецкое посольство было у него.
Но... Обращались тоже за помощью, как к потенциальному союзнику?
Да? Мы можем предполагать, вот посольство было примерно в это время, и, очевидно, оно было в связи с совместными действиями русских и немцев. Александр Ярославич не запретил Псковичам хотеть участвовать в походе, но новгородцы в нем не участвовали, он не пустил новгородцев и не дал свою дружину, очевидно, понимая, что литовцы, в принципе, опаснее, чем немцы. Вот сейчас у некоторых впечатлений, вот, серьезные силы немецкое рыцарство. Литовцы были более серьезные, более многочисленные силы и более упорные. И, в общем, конечно, это мудрая была осторожность до того момента, пока Литва сама непосредственно не ударит в лоб, избегать такого лобового столкновения. Вот она ударила в лоб, захватили в 1239 году Смоленск. Отец Александра Невского ходил, отбивал Смоленск.
Когда первый раз лично Невский столкнулся вот с литовцами на бранном поле?
Ну, большое сражение. Понимаете, мы же знаем только о крупных сражениях.
Да.
Какие-то стычки, отбой полонянников, которых литовцы захватывали, водили с собой, они могли быть и раньше, в 30-е годы. Но настоящее большое столкновение, отпор, который был дан масштабному нашествию Литвы, это 1245 год. Вот те три сражения – Торопец, Зижич, Усвят – ну и до этого еще было два сражения. Одно сложилось неудачно для русских, они потерпели воинство князя, который княжил в Торжке, потерпел поражение. Второе, по разным летописям, не поймешь, то ли удачное, то ли неудачное, скорее удачное, но не имеющее решающего значения. Потом является уже Александр Ярославич в силе тяжкой с новгородцами, разбивает литовцев у Торопца. Было генеральное сражение.
А в силе тяжкой это сколько воинов имел с собой?
Я подозреваю, что в данном случае, опять-таки, счет идет на тысячи. То есть он располагал...
Новгород мог выставить, наверное, примерно около 500 человек кованой рати.
Но помимо новгородского боярства, его вооруженной свиты, участвовали уже еще охотники, те, кто позднее это назвал добровольцы, волонтеры, те, кто идет.
Ушкуйники были впоследствии, возможно.
В частности, и это тоже. Ну, вот они искали на войне добычи, чести, славы, и они присоединялись к войскам. Ну, теперь представьте себе, против литовцев в 1245 году в разное время были задействованы новгородские силы. Вот в сражении Торопца они точно участвовали. Значит, боярские, силы новгородские, вероятно, охотники новгородские, сила Торжка, сила самого Торопца. Дружина князя Александра Ярославича, ему в этот момент 24 года, он уже авторитетный военачальник.
Ну, две победы громких.
Да, и плюс к этому присоединились силы тверичей, дмитровцев, и позднее в последнем сражении близ Усвята еще войска витебского князя. Поэтому, в принципе, можно не сомневаться, что счет идет на тысячи и со стороны Руси. И главное, вот после этого поражения несколько лет литовцы не пытаются переменить ситуацию, они сидят тихо, Но в 1248 году Александр Ярославич и его младший брат Андрей Ярославич отбывают в Каракорум надолго. Вернулся только в 1949 году. И тут Литва попыталась исправить
ситуацию.
Неприятное впечатление от прежних действий. И сначала ей, что называется, шла карта. Младший брат, еще один младший брат Александра Невского, Михаил, прозвищем Храбрит, вышел против Литвы и был убит в бою на реке Протве.
Князь Московский, как его называли тогда, да, если не ошибаюсь.
Он какое-то время княжил в Москве, это правда, а вот на момент этой битвы он захватил великокняжский Владимирский престол.
Нет же хозяев-то, да?
Ну
тут
да.
Пустует место. Это,
нет, он скинул родного дядю.
А, Святослава Всеволодовича.
Да.
И... князя Юрьев-Польского.
До того, да. Но, в общем, он мог располагать силами гораздо больше, чем там небольшая собственная московская дружина, он мог располагать силами Владимира Судской Руси. Тем не менее...
битву проиграл.
Да. Но в следующем году свергнутый им дядя Святослав Всеволодович возвращается во Владимир, собирает опять войска, идет на Литву, сражается с ней и наносит ей поражение у Зубцова. Литва отступает. Но, понимаете, для того, чтобы собрать силы, потребовался год. Для того, чтобы отбить литовцев, следовало сразиться с ними вовсе не где-то там на дальних рубежах. Посмотрите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, на карту, где протекает река Протва. Это в общем,
Московская область.
Да, Дальнее Подмосковье. И где находится город Зубцов? Это Тверская область. Таким образом, Тверь, Смоленские земли, Псков, Новгород – и, собственно, коренные земли Владимира Суздальской земли, нынешнее Подмосковье, они оказались под литовским ударом уже тогда, в середине 13-го столетия, и очень тяжелая была борьба. Вернулись из Орды, опять отправились в Орду, опять явились литовцы. Сын Александра Невского отбивает удачно.
Дмитрий имеется в виду?
Это еще Василий. Вот. Потом ситуация ухудшается в 1258 году. Литва опять приходит... масштабным вторжением, завоевывает смоленский город Войщину и опять набрасывается на Торжок. Ну вот, Смоленщина, Тверская земля, Торжок, Торопец – это такие традиционные пункты приложения усилий. Очевидно было, что Литва не просто приходит, чтобы пограбить, она хочет там утвердиться. И шло все к тому. Но Александр Ярославич был не только великий полководец, но еще и даровитый дипломат. Ему удалось сделать так, что против Литвы были направлены силы Орды. Русь истекала кровью, и уже сил не хватало от всех отбиваться со всех сторон. Ну и Александр Ярославич рассудил, раз уж мы платим дань Орде, пускай...
Выход мы платили, да, не да, дань, да. Выход царев.
Но так или иначе, почему бы тем, кто эту дань не получает, не позаботиться о нас. И действительно, 1259 год, явление Орды, которое разносит в щепы все, что литовцы сделали своими опорными пунктами, завоевывает эту землю, как говорили, кладет ее в пусти и уничтожает все силы литовцев.
Князь обязательно должен лично был участвовать в сражении? Или уже допускалось то, что он руководил битвой, например, как кочевой хан с холма?
Ну, чаще всего все же русский князь оказывался задействован в сражении, чаще всего. Конечно, существовали младшие командиры, бояре его могли командовать отдельными отрядами, родня и союзники, князья меньшего статуса. Но все же считалось общественной нормой, что князь меч вынет и обогрит его. И...
личный пример нужен.
Да, совершенно верно. Даже если это может привести к страшному поражению и потерям. Вот через 200 лет князь Василий II попадет татарам в плен в битве у Суздаля.
Да, вот здесь рядышком.
Да.
А это... и выкупили за огромнейшие деньги.
И ему самому, в общем, это стоило дорого, потому что именно огромные выкупные платежи впоследствии привели к заговору против него. Он лишился зрения и оказался надолго в ссылке, лишился трона.
Причем родственники устроили это.
Да, ну, в общем, очень близкие родственники.
Двоюродные братья, если я не ошибаюсь.
Совершенно верно.
Нижегородского клана, как бы сказали сейчас.
Галицко-Звенигородского.
А.
Вот. Но вот его сын Иван III уже совершенно по-другому построил управление войсками. В большинстве случаев уже вел войска не он, а профессионалы войны. Те, кто умел хорошо драться и мог побеждать. Он специально отыскивал талантливых полководцев и окружал себя ими. Довольно редко ошибался в подборе кадров.
Я бы хотел задать вопрос о личности, так сказать, лидера литовского на то время. Это Миндаугас или Миндов, как у нас принято говорить. Насколько вероятно то, что Невский, Александр Ярославович, и Миндаугас могли как-то общаться?
Могли вестись переговоры, и существуют даже прямые, у современных...
Да?
Какие они прямые или через посредников, мы не знаем, но вот у ряда современных специалистов есть гипотеза, согласно которой в последние годы своего правления Александр Ярославович мог добиться каких-то союзнических отношений, потенциальных, а может и прямо актуальных, с литовцами, в частности, с Миндаугасом. И, в общем, добиться их можно было только проявив силу. Но силу проявили. Союз этот означал прежде всего то, что Русь была бы избавлена от угрозы стороны Литвы или, во всяком случае, от угрозы со стороны самого опасного и самого мощного элемента среди литовских племен. Вокруг Миндаугаса Литва объединялась. Он был первый, скажем так, старший, главный князь, еще не государь пока, но вот такой признанный лидер, вожак. И, конечно, это была самая опасная фигура из всех.
Верно ли это утверждение, что, или тоже историческая гипотеза, что в конце жизни Невский и Миндаугас планировали совместный поход на орден?
Это гипотеза. Вообще случаи совместных действий бывали в разных ситуациях. Но в данном случае нету никаких, даже ни строчки в источнике, который говорил бы, что вот Александр Невский и Миндовг собираются побить немецкое рыцарство. Это гипотеза, повторяю.
Это тайна могла быть. И еще, наверное, тоже эта гипотеза, то, что, в общем-то, они ведь скончались в один год. В 63-й год, и опять
год.
Здесь опять есть гипотеза о том, что сработала орденская разведка.
Может, оно и так, а может, оно и не так. Понимаете, какая вещь? Александр Ярославович прожил 42 года. По тем временам много, и до такой степени постоянно трудился, постоянно был в походах, не знал отдыха, бывал в боях, и, скорее всего, это средневековый бой, когда, если человек из него выходит весь в ранах, то это нормально, раны заживут, жив хорошо. Скорее всего, и ранен бывал, поэтому он мог умереть и просто от болезни. Это тоже вполне вероятно.
И от стресса, как бы сейчас сказали.
Да, он провел только что, буквально незадолго до своей смерти, тяжелейшие переговоры в Орде, избавил Русь от карательного отряда и избавил Русь еще, видимо, и от того, вот есть и такая гипотеза, что пришлось бы дать контингент воинской силы русской
в Азербайджан.
Для войны с иранскими хулагуидами в Закавказье. Очевидно, была такая опасность. Ну, вот источники не говорят о том, что какой-то контингент отправился, значит, удалось как-то в переговорах отбиться от этого.
И чего ему это стоило, никто не знает. Дмитрий Михайлович, и все-таки, то есть Александру Ярославовичу удалось лишь на какое-то время решить эту литовскую проблему, литовской агрессии.
А вообще...
Мощный заслон поставить все-таки он не сумел.
Ну, как вам сказать, пока он был жив... Заслон действовал. А дальше уже не его зона ответственности, а его родни. И родня тоже какое-то время держалась.
А кого вы имеете в виду под словом «родня» здесь?
Ну, сыновья, прежде всего, да, конечно. Вот, и там, собственно, оставались же его еще младшие братья. Живо после его смерти. Тот же Андрей Ярославович.
Ну, Андрей умер через год.
Да, но все же, вот он оставался жив. То есть, понимаете, пока он, как бы это просто ясно выразится, пока он отвечал за Русь, Русь не была разгромлена литовцами и не понесла территориальных потерь в тех местах, где правил Александр Ярославович. То есть он с проблемой справился. А справиться с проблемой навсегда и навеки вечной может только Господь Бог.
Если итожить нашу беседу, мы опять получаем подтверждение, что как военачальник Александр Ярославович был очень незаурядный человек.
Да не только как военачальник.
Нет, именно если его, брать чисто вот военачальник.
Его воинское искусство было поистине великим. Он не знал поражений в бою. До нас не как дошло Суворов. Известий, что он где-то был разбит, где-то он отступил. Мы знаем, что как минимум 5 больших сражений, взятие городов, успешные наступательные походы, и нигде ни разу, в общем, противник его не попятил. Это множество битв, множество успехов и ноль поражений. Ну, что тут скажешь? Да, это великий полководец, точка, добавить нечего. И масштабы сражений вовсе не те, что сейчас принято говорить. Там ни на Неве, ни на Чудском озере, ни с литовцами. Это не были десятки, сотни бойцов, или были гораздо более серьезные контингенты воинских сил. Сейчас вот старательно преуменьшает почему-то эти сражения, они были больше, чем сейчас принято говорить. Это были значительные столкновения. Но и помимо этого, Александр Ярославич как государственный деятель был хороший. Ему ставят в упрек то, что он заставил новгородцев платить дань Орде, обвиняют в том, что он...
А куда было деваться?
Там предал брата, отобрал у него Владимирский престол. Ну, в источниках...
Привел, не врю я, да?
Да, в источниках, в древнем летописании... Мы не находим подтверждений тому, что он кого-то там предавал, и даже если услышать голос проигравших, то есть голос союзника его брата Андрея, князя Ярослава Ярославича, от которого пошла династия тверских князей, то есть в Тверском летописании нигде, ни в каком месте Александр Ярославич ни в чем не обвиняется, и более того, даже в некоторых местах очень благожелательное отношение летописца таково, что даже показано, что он в Орду поехал не до Неврю, а после. Вот, таким образом, ничего уже никак не мог сделать. А что же касается дани, ну, представьте себе, Александр Ярославич проехал всю Монгольскую империю с конца в конец до Каракорума. Он знал, какая это тьма мущи. Ну, и он, видимо, объяснил новгородским боярам. Ну, конечно, вы можете драться, идиоты, прости господи.
Да, но сколько вы выставите?
Да, ну завтра придет... от вашего города будут головешки. Я не хочу, чтобы вы убивали себя, поэтому я своей вооруженной силы пригрожу вам. Вот уже полки нанизу, сейчас они придут к вам. Вместо татар мы с вами будем разбираться, а меня вы знаете. И вот...
Тяжелая рука была у князя-то.
Да, конечно. И,
а как с ними по-другому?
Но это спасительная была тяжесть. То есть он принудил людей платить деньги, но зато спас им жизнь. Наверное, по тем временам это было мудрее мудрого.
И он, конечно, понимал, что никакой Запад в борьбе с монголами ему не поможет.
Да и не было никакого объединенного Запада.
Нет, было... даже, ну, пришлют 150 рыцарей, это смешно.
Рыцари он, например... и сами не могли остановить Орду, они сами были против нее беспомощны. Так что, конечно, он не имел никаких шансов задружиться с неким несуществующим объединенным Западом, а вот с теми контрагентами на Западе, которые могли нормально строить политику, вступать в договорные отношения, отвечать за себя, он действительно строил отношения. Например, были заключены мирные соглашения с Норвежским королевством, и эти соглашения достаточно долго продержались. С готландцами заключались договоры в это время. То есть, вот есть европейцы, с которыми можно иметь дело, и есть, я извиняюсь, конечно, отморозки, с которыми иметь дело не надо.
Прошло 800 лет, и жизнь не один раз подтвердила политическую прозорливость Александра Ярославича. Почти тысячелетия назад он понял, откуда угроза Руси масштабнее, с востока или с запада. А на этом у нас все. Над программой работали режиссер Яна Тарасова, автор-ведущий Константин Киреев. Всего доброго!